Сегодня сейчас начался месяц Ав. Месяц Ав. И месяц Ав, это, у него есть свои особые законы. И есть то, что мы делаем сейчас на основании нашего обычая, нашего народа. Есть то, что сказано в Мишне. Масехет Таанит. Межених нас авмы маатим базимха. То есть в момент, когда наступает ав, уменьшает радость. И то, что в этом месте, конечно, имеется, уже не радуется вообще. В чем смысл этого? Я хочу коснуться одной из алахот 9 дней, как принято в нашей ашкеназийской общине. Она основана на Гемаре, но немножко более расширена, чем тут тоже сказано в Гемаре. По нашему обычаю 9 дней Ава мы не стираем. По закону это расширение обычно расширил закон Гмары. Закону Гмары нам нельзя стирать в неделю, когда внутри которой находится 9 Ава. И тут есть такой, в общем-то, у этого закона есть такая требующая внимания деталь. Я помню хорошо, когда я еще был маленьким, еще не было стиральных машин, какой-то каторжный труд стирать. Это не было удовольствия. Вот. То, что касается 9 дней, то есть дискуссия в Талмуде. Что еще нельзя стирать? Нельзя стирать тем, чтобы одеваться до 9-го. И нельзя стирать даже для того, чтобы просто отложить это на после 9 Ава. И принятая Аллаха, что сказано, что нельзя стирать, даже если будешь оденешься через неделю после 9 Ава. Почему? Раши приводит, чтобы наше внимание не рассеялось. Чтобы не перестали думать о трауре. Когда человеку есть много рассказать занятий, и тем более, когда у него есть все обычные занятия, то он уже не в трауре. Тут нет запрета работать в эти дни, кроме Тишабава. Тоже нет запрета, но тут есть запрет, есть такая обязанность, чтобы эти дни отличались от других. Чтобы мы как-то задумались о причинах траура, о трауре. Есть в этих 9 дней одна проблема. Проблема очень принципиальная. Я очень хорошо эту проблему знаю. Начинается 9 дней Ава. Сразу вопросы, как можно мыться, как нельзя мыться, как так. Сразу там все всплывают, все вопросы. Я вам скажу одну вещь. Как-то бы это Рав Шах очень, так сказать, четко выразился. Когда человек сидит шива, он сидит в трауре по своим близким, у него нет таких вопросов, как можно мыться. Хотя законы, может быть, это в течение 30 дней первых те же самые. В чем тут проблема? Эта проблема уже, она уже как-то определена в Гемаре, но эта проблема у нас, кстати, все больше и больше называется Авилут Яшина. Это старый траур. Старый траур. Тем более человек, который уже если в молодые годы он воодушевлялся. Вспоминание, воодушевление храма, это уже как-то уже каждый год сам воодушевляться, потому что тяжело, тяжело. И те слова, которые раньше его побуждали, его печалиться, горевать по поводу разрушения храма и всех наших бед, как-то привыкаешь к этому. И я еще помню очень хорошо, когда мы жили в святой общине города Уфаким, то 17-го Тамуза по 9 Ава не было на доске объявлений никаких объявлений, связанных где и как проводить отпуск. Ни про поездки на море, ничего. Появлялись после 9-го, не до этого. Я немножко завидую этим временам. Я прошу прощения за такое выражение. Помните, когда я в те годы я был немножко в ложе, и вообще разговаривать об этом в течение периода Бен Амицарим, где и как делать, что делать на отдыхе после 9 ава, оказалось кощунственно просто. К сожалению, я уже привык, что люди разговаривают. В чем тут проблема? Хочу объяснить. Я хочу привести на одном очень страшном примере. Пример, он очень актуален и сегодня тоже. Я это, по-моему, уже здесь рассказывал, но повторю еще раз. Это лет 100 тому назад была в Америке совершенно страшнейшая и парадоксальная ситуация. В Америку приехало миллионы религиозных евреев. И была ситуация, что почти никого не интересовало их еврейское воспитание своих детей. Что их не интересовало? Конечно, интересовало. Я, конечно, утрирую, но не совсем утрирую. Что это означает? Значит, очень просто. Америка была такое место, где все бегут. Бегут, понятно, зачем, за длинным не рублем, а долларом. Туда люди приехали не для того, чтобы строить еврейскую жизнь, а чтобы вылезти из состояния бедности, вылезти из состояния нищеты и разбогатеть. И тут вопрос души, дети выросли хорошими евреями, он как-то отошел на второй и на третий план. То есть, безусловно, я говорю про людях кошерных, они брали детей в синагогу, зачем вот их учить. Но вопрос, где учиться, как учиться? Где-то появилось такое, надо, чтобы дети были, даже называется, лоерами, адвокатами, инженерами, врачами. Но для этого нужно им учиться в школе обычно, иметь достаточно зрелости и все прочее, все прочее. А остальное это как-то отошло на второй или на третий план. Это была страшнейшая катастрофа. Я причем не считаю, что это был вопрос злого умысла. Это было нечто другое. Это было состояние отчаяния, что можешь что-то сделать. Отчаяние. То есть это был такой, я помню еще хорошо, такие большие катки, которые выравнивают асфальт, сделают асфальт. Американская жизнь была такой каток, когда всех, так сказать, определял в одном устреплении за длинному доллару. И как-то плыть там против течения, это было, люди просто отчаялись. Пока не нашлось несколько сумасшедших, которые самоотверженно открыли какие-то еврейские школы, серьезные и так далее. Это было буквально несколько сумасшедших, побудили еще несколько людей, и так начала восстанавливаться община в Америке. Вы думаете, нас это не касается, в особенности евреев в разных местах, в Эрец Исраэль. Люди живут, пытаются что-то соблюдать, но то, что нет еврейского рода детей, ну, это причина для вздохов. Но часто не более того. На мире, в американском мире тоже вздыхали, я уже не сомневаюсь. Не было просто злого умысла. В чем тут проблема? Я объясню, в чем проблема. Это проблема состояния отчаяния от каких-то вещей. Вот есть у девятого ава и даже в эти 9 дней начала ава иногда прокрадывается, так сказать, в наши души такое вот ощущение отчаяния. То есть уже столько-то лет в изгнании, вроде ничего не изменяется, то все. И я хочу сказать следующую вещь. Что смысл этих 9 дней, он полностью противоположен отчаянию. Полностью он противоположен. Я объясню. Отчаяние это страшная вещь. Это часто можно определиться как пикох нефеш. В чем смысл траура? Мы же про траур и радушном храме. Что мы пробудились ожидать прихода Машиаха. Что мы пробудились, что мы остановились посреди нашего бега, каждый по своим делам, и вдруг поняли, что мы находимся в мире, который... Это не тот мир, который должен быть. Это не мир, где раскрывается единство Творца. Это мир, в котором раскрывается полно зла. Не на каждом углу, а на каждом миллиметре. И что это зло имеет причины в наших грехах. И это зло, мягко говоря, оно не соответствует и не подобает величию Творца. То есть почувствовать это наше состояние, но не впасть при этом в отчаяние, в депрессию, а наоборот пробудиться к ожиданию Машиаха, к молитве и, может быть, к действиям тоже. Это суть всех этих 9 дней Ава. С одной стороны, болеть за состояние нашего народа, состояние Хилуль Ашем, осквернение имени Творца, которое происходит вокруг нас постоянно, под тем самым фактом, что у нас нет храма, то, что наши ненавистники, часто просто полностью потерявшие священнический облик, когда они властвуют. И это состояние осквернения имени Творца у еврея, который действительно близок к Творцу, это причина для большой боли, ожидания и молитвы удостоиться исправления всего этого, чтобы единство и величие Творца, его доброта раскрылось полностью в нашем мире. Есть очень-очень принципиальная вещь. Есть очень важное умение. Умение, которое надо учиться этому. В каждой проблеме видеть ее корень. То есть не быть то, что называется мелкотравчатым. Видеть только поверхностные вещи, но не ищет их корень. Если немножко коснемся корней нашего состояния сегодня. Есть корни от греха Адама и Хавы, от греха Золотого Тельца, грехи других поколений, грехи нашего народа в прошлых поколениях, последних поколениях. Есть много всего. То есть понимание, что изгнание, разрушение храма, наше бедственное состояние как народа, как в смысле материальном, так и духовном. Это весь корень. А корень его один, единственный корень. Это отход от воли Творца. Как сказано, «Хаим Барацойна» – жизнь в его воле. Когда от этого отходишь, то жизнь теряешь. Известно славянского гона, что разрушение храма – это было смертью еврейского народа. В каком смысле? Как Всевышний, который с нами присутствует, это наша душа, когда Всевышний оставил храм, это равноценно смерти еврейского народа. Изгнание – это могила. Это могила. Но мы знаем, что даже умерший в могиле, у него еще есть некоторые проблески жизни, которые ожидают своего времени во время воскресения мертвых. Это имеет в виду Вильнский гон, что то, что у нас есть сегодня, это состояние мертвеца в могиле по своим нашим истинным, подобающим состоянию нашего народа. Но вот тут для нас это очень-очень большое испытание, очень принципиальное испытание. Это не впасть в отчаяние. Отчаяние – это уже это еще большая смерть. То есть, когда, знаете, мы можем постичь хотя бы немного я хочу просто пример до того, как я это объясню. Есть такое очень важное место в Хумыше, в книге Брейшис, в Яйце, сказано в Яйце, Якова Бершева, или Харана. Вышел Яков из Бершева, пошел в Харан. Еще говорится и то, и другое. Раньше объясняет, что почему сказано вышел из Бершева, сказать, что когда праведник выходит из места, то весь свет этого места уходит. То есть, что когда праведник уходит, это оставляет свой след. И цадик осарошим. Пана зива, пана адра. Тут есть некоторое особенное умение постигать из нашего состояния, когда нам не хватает чего-то очень сильно, понять то, что нам не хватает, и стремиться к этому. Я немножко вещь просто объясню. Я это понимаю. Есть такие слова. Сказано про человеческую душу, хелек элока вамааль, буквально частица божественного. Вот то, что наша душа частица божественного, означает для нас, в частности, у нас нет, когда мы не приближаемся к Творцу, когда Шхина с нами не присутствует, то мы, наша жизнь цельно отсутствует для нас. Наша душа – это наша жизнь. Это хелек элока вамааль. Если у нас мы оторваны, то у нас нет жизни. Вот именно, я еще просто вещь немножко объяснить, по характеру наших душ, по их высочайшему источнику, мы можем почувствовать, что когда мы находимся в отдалении от Творца, что для нас это ужасно. Просто потому, что наши души созданы для этого единения, не созданы для того, чтобы быть приписан к Творцу, когда мы от этого отрываемся, нас со смерти подобно. Значит, давайте просто поймем. Я говорю о вещах очень принципиальных. Когда люди живут по-еврейски, у них есть, просыпается их божественная душа. Знаете, когда мы здесь как-то говорили, что надо пробуждать ее в детях, надо пробуждать ее в нас самих тоже, не только в детях. То у нас есть ощущение, что такое хорошо, что такое свет, что такое озарение, что такое свет Торы, что такое свет Творца. Есть ощущение такое. Есть также ощущение будничное, назовем его так, когда всего этого у нас нет. И слава Богу Всевышний в нашем мире, даже в этом вот очень приниженном, похороненном под слоем страшнейших грехов в мире, он нас одаряет озарением иногда. Я не раз приводил здесь то, что слышал Рамой Шапиро, это мне Рамбова Морен Вухим, такую притчу, на что-то похоже. Наше пребывание в этом мире, человек находится в джунглях, в глубокой ночи, когда нет ни звезд, ни луны, только иногда, иногда есть молнии. Молния, она, по-моему, занимает считанные доли секунд. Во время молнии он может оглянуться и подумать, куда можно идти дальше. Хотя куда можно спрятаться. Куда. Это состояние наше в этом мире. Иногда у нас есть, у нас остается какого-то озарения. Озарение. Мы можем что-то увидеть и понять, куда идти. И надо нам научиться это озарение не забывать, а нести его в ту часть жизни, когда сейчас нет в этом момент озарения. И хотя бы, если мы сейчас, допустим, чего-то не видим, хотя бы просто ощущать, чего нам не хватает. Не хватает. И стремиться к этому. Слава Богу, есть Всевышний даровал нам великий дар. Это большая трагедия, но для нас это большой дар. Называется Шхина Багалута, Шхина в изгнании. Шхина находится вместе с нами в изгнании. И известно пророчество Иезекииля, называем Мейсом Ракову, когда мы считаем во вторе Шавуот. Суть этого раскрытия высших миров Иехескова в том, чтобы показать нашему народу, что Всевышний находится с ними, своей шхиной и в Вавилоне, и в изгнании. Так объясняет книга Зор, это не мытарское домыслы. И именно в силу этого состояния, что есть шхина с нами, есть и в Галуте, хотя это совершенно другой уровень, все-таки у нас есть отношения, у нас есть и проблески божественного, у нас есть та связь со Всевышним, которая позволяет нашей божественной душе не умереть, не быть полностью похороненной, а и тем самым и ощущать, чего нам чрезвычайно не хватает. Есть очень принципиальная вещь. Есть 12-я основа веры Рамбама. Это звучит примерно так, как это называется в Хасидурах. Я верю полной верой по приходу Машиаха. И даже если он задержится, я буду с этим ежедневно его ждать. Ежедневно его ждать. И тут есть великая основа, называется, что не просто вера в приход Машиаха, также ожидание его. И нам надо себе об этом напоминать в нескольких местах молитвы. Например, мы говорим ежедневно «Алейну и Шабех». Там вторая часть «Алкенне Кавелехо». Эта часть надо вдумываться о приходе Машиаха. Когда мы говорим «Швана Исев», «Тахазена Инейну», «Шуб Халицион Брахамим», это тоже надо понимать, что мы говорим. И иметь в виду, и напомнить себе ожидание Машиаха. Это приводится в Масехет Шаббат, что одни вещи, которые спрашивают человека первого на высшем суде, ожидал ли Машиаха. Цибит или Ишу? Ожидал ли ты Машиаха? Есть тут, я слышал это много цитат от Моше Шапиро. Известный очень автор, так называемый Сефер Мицва Сакатан, малая книга заповедей, Смак. Он объясняет, откуда вообще у нас есть такая основа, называется ожидание Машиаха. Он говорит, источник этого ожидания, когда человек ожидает Машиаха, заложена вера, первое лечение, дано наше родное на Синай, сказал Всевышний, «Оно и хашем и лукеха, что сыхам и мицраем». Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. Казалось бы, какое тебе имеет отношение друг к другому. Я объясню так, как я понял, так как я слышал это Моше Шапиро, это много лет назад, и как я понимаю сегодня. Когда наш народ вышел из Египта, в Египте раскрылось величайшее величие Творца, властвует над всем. Небеса, на земле, животные, вода, человек. Энурмивада. Нет никого, ничего, кроме Всевышнего. То, что все это было скрывается в этом мире. Это то, что наш род постиг при выходе из Египта. Если в эти вещи вдуматься, то наше состояние, в котором мы находимся, оно как бы полностью этому противоречит этому. В каком смысле противоречит? Оно является полным сокрытием этого. Это даже не я говорю. Это говорит Гедеон. Известный один из судей, не судей, а правителей, Гедеон. Там приводится о том, что он обратился к Всевышнему. Вот вчера мне папа рассказал, под выход из Египта, а что сейчас происходит? Что сейчас происходит? И говорит Смак из этого речения, естественно, выводится ожидание Машиаха. Так как есть величие Творца, неизменное, абсолютно инвариантное и постоянное, то нам есть чего ожидать, нам есть на что надеяться. И наши души, естественно, ожидают, вся эта, весь этот мрак, мрак изгнания, мрак сокрытия лица, мрак зла, в котором мы живем, все это исполнится, то, что мы молимся в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, выходит шакула кашан тихле, и все зло, как дым развеется. То есть, эту вещь просто поймем, мы много раз говорили об этом, что великая основа Торы, то, что сказал пророк Хавакук, цадик бемоносе йехье, праведник вера своя будет жить, она есть и тут. Когда человек живет верой, величие, единство Творца, его, то, что он всесильный, то это естественно у человека побуждает, если он еще, его чувства, ощущения мира не атрофировались до конца. Ожидать прихода Машиаха. Ожидать прихода Машиаха. И что мне требует с этого изначально сильного, истинная вера? Я сказал сейчас сегодня одну вещь, сказал достаточно специально, что ощущение нашего состояния в тебе изгнания это причина ожидания, причина молитвы и причина также для действий. То есть первое, самое важное, это проснуться от летаргического сна, привычки и отчаяния. И равнодушие. Равнодушие. Привыкли. Есть еще одна вещь. Проснулись. Что, когда человек просыпается, что он делает? Он садится на пол и начинает плакать. А что дальше? Так бы дальше невозможно жить. Этот плач, на него есть намек в начале книги Эйха. В втором стихе Эйха сказано: «Бахоти сивке балайла ведимата лихия элла менахе». Тут сказано дважды, «бахо» – это нет такого уже не по-русски, как бы будет плакать двойным плачем. Ночью нет у него и слеза на ее щеке, и нет у него ни утешения. Имеется в виду плач нашего народа, дух изгнания. Раши говорит, что почему написано дважды плач, бахотивке, имеется в виду первого храма и второго. Лайла это стадия изгнания. Тут есть на святом языке очень такое емкая вещь, называется слово «бехи» – «плач». Я сегодня упомянул название книги Рамбама «Море Невухим». То есть человек называется «навох», «бемевуха». Он не знает, что делать дальше. Он потерян. То есть плач – это признак того, что он не знает, что делать дальше. Он в состоянии, я не скажу, отчаяния, это дело не в отчаянии. Он просто, у него некое состояние безысходности. И это состояние безысходности, которое может проявиться двумя видами плача. Плачем отчаяния и плачем молитвой. Ожидания и надежды. Да, мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что... Знаете, это мы не в силах привести Машиаха. Даже нет такой заповеди привести Машиаха. Мы не можем решить все наши проблемы. Всевышний может привести на Машиаха. Но тут есть... Это не причина для отчаяния, а причина оплача, обращения. за помощью Бога, за Творца, чтобы он нам помог и привел нам на Машиаха и завершил окончательное избавление. Есть тут только одна еще вещь. Вопрос действия. Действия. И есть тут очень такое, значит, серьезное замечание. В конце Масехет Сойто приводится в Мишне или в Гмаре, это спор немножко вопрос, это Гмара или это Мишна, но приводится в Мишне тоже. Описание ситуации нашего народа перед приходом Машиаха. Иквер де Машиаха. Ну, скажем так, если читаешь эти места, так просто смотришь, как будто наши мудрецы периода Мишны, они как сегодня смотрели, что происходит в мире. Буквально. Там есть такой, повторяющийся рефрен. Вообще такой, вроде бы красивый рефрен. Альми ешлан лишен, на кого можно опираться? Алавину шамашамаим, на нашего Отца на небесах. Это можно опираться. То есть, у нас нет выхода. Сами по себе. Но тут есть такое одно объяснение, которое немножко делает эти слова Мишны и Гмары как не просто некоторое сообщение, а как некоторое порицание. Кроме того, что ты можешь опираться Всевышнего, это очень хорошо. Ты должен делать что-то сам тоже, а не просто опираться, Всевышний поможет. И тут я слышал такую очень-очень интересную вещь. Мы уже поколение, которое это не жило. Но я думаю, что люди, которые на 20 лет старше меня, 25. Их не так много, но это да, помнят. В еврейском мире после катастрофы было такое вот состояние, что вроде бы мир кончился, начинает нажать Машиаха и все. То есть ничего не делать, нажать Машиаха. Однако величайшие сведущие Израиля, которые пережили катастрофу, даже если они не были в лагерях, а многие были, но не знали, что все происходит, и пережить катастрофу душевно – это очень непростая вещь. Человек, есть тонкая душа, неравнодушная к боли Израиля – это непросто. Это непросто. Вот. Величайшие сведущие Израиля отторгнули этот подход. Надо заново восстанавливать все, что можно. Есть, мы сейчас печатаем Брат Исхак, замечательные главы книги Рава Лоренца о весе Канамена, так называемый Рав Испонович. Я прочитал то, что написано, что вы почитаете в следующем номере, скорее всего. Это вещь очень просто важная. Известно, что Рав Испонович попал в Эрец-Исраэль, оставив в Литве практически всю свою семью, кроме единственного сына. И когда он оказался здесь и понял, что дороги туда закрыты, никто туда уже выехать не может и так далее, то он был человеком больным, пожилым. Все то, что он сделал в Европе, вроде все исчезло. Он начал активно, непрерывно работать, строить животпоновье и так далее. У человека полон энергии. Я считаю, просто сумасшедшим. Человек потерял семью, все. Он разговаривал с ним, спросил, как это может быть. Он сказал ему, что именно то, что произошло, меня подталкивает непрерывно, чтобы я непрерывно работал и восстанавливал то, что можно восстановить. Понимаете, у нас есть ситуация страшнейшего изгнания. Ситуация, которая реально... Даже мы сейчас даже не говорим про храм. Мы далеки от этого. У нас есть катастрофы последних 100 лет, когда наш народ, наша община, мы сами продукты этого, мы брошены в такую глубокую яму изгнания. Я помню, как я вырос в Советском Союзе. Помню свое самоощущение, не зная, кто я, что это, и под ощущением, скажем так, как это назвать, неразрушимости гранита здания НКВ, милиции или КГБ. Монолитность такая. Вот это состояние, когда мы не получили от наших отцов ни веру, ни Тору, ничего. Какие-то проблески сообщения, что есть такие евреи. И не более того, не более того. В лучшем случае еще было несколько слов, что была когда такая иудея, когда была такая вещь. Это страшнейшее изгнание. И если мы сегодня не можем, мы сегодня не можем построить храм, мы не можем вернуть пророчество, мы не можем вернуться на Эдрин. Мы не можем даже вести по-настоящему еврейскую жизнь без помех даже на Святой Земле. Мы тоже не можем. У нас много есть вокруг помех и так далее. Мы можем много. И поэтому для нас надо знать одну вещь. С одной стороны, надо жить в надежде, жить в ожидании Машиаха. И знать, что можно и нужно полагаться только на Всевышнего, а мы еще нужно вернуться в Шамаим. На кого же опираться на сахарных на небесах? Но с другой стороны, надо понимать это место в конце Масеха Сойто не просто как важность такой опоры, но и на недостаток это в том смысле, что не только опирайся, опирайся, еще раз опирайся. Невозможно, это необходимо знать, что есть на кого опираться, но нам еще много еще чего делать. Надо себя восстанавливать, чтобы каждый из нас позаботился, чтобы он сам стал евреем, который является евреем Торы, нашей семьи, наших детей. И нам надо выйти из состояния отчаяния. Знаете, я хочу просто вещь объяснить. Вот есть две стороны в этого отчаяния. Одно – это мы уже не ожидаем Машиаха, если мы находимся в отчаянии. Мы привыкли к нашему родному болоту, к трясине, в которой мы живем. Есть много проблем, но в Карелии, в Одессе такова силови. Надо вырваться из этого состояния. И да, знать, что это состояние, оно не подобает единству и величию Творца. Он вел нас в состояние ради того, чтобы в итоге вывести из него. И поэтому мы ожидаем выхода из этого состояния. Но мало этого ожидания. Нам также знать, что мы можем много-много чего сделать. И если, допустим, мы не можем удостоиться сейчас, не в наших руках удостоиться шхины в храме, но удостоиться шхины вместе изучать Тору, когда в наших руках. Расстроится, чтобы наши дети, наши семьи, наши дома были местом присутствия шхины, это да, в наших руках. Все требуется помощь свыше, но это да, мы можем делать. И вам просто еще одну вещь. Есть такой вопрос, что делают 9 ав? Что делают 9 ав? В общем-то, работать не рекомендуется. Не рекомендую. А что делать? Лежать, подбивать потолок? И, в общем-то, даже совершенно не очевидно, что нужно учиться 9 ава, то, что можно учить. Это вопрос очень интересный. 9 ава. Есть у нас заповедь изучить Тору, то, что можно или нет? Можно, но не обязательно. А что да? А что да, нам надо пробудить в себе цепитель Иешуа, пробудить в себе ожидание прихода Машиаха. С одной стороны, видеть, как низко мы пали, какой тяжелый состояние мы находимся, но не впасть в отчаяние, а наоборот, а пробудиться же к ожиданию Машиаха и также пробудить себя к действиям, к действиям. Есть обычай нашего народа, он вроде бы немножко странный, но этот обычай, он в разных его формах, он проявляется во всех общинах Израиля. После полудня вдруг как-то становится легче. Вроде бы Рабби Йоханан считал, что надо было с собой пост делать 10-го, не 9-го. Подожгли Айхан, центральную святую часть храма, ближе к концу дня. Более того, наших сефардских братьев принято всю квартиру убирать, готовиться к приходу Машиаха. Знаете, нас, с одной стороны, надо впитать в себя боль нашего народа, боль изгнания. Но наша просто боль у нас обратилась в желание Машиаха и желание что-то делать. Что-то делать, нам есть много что делать. И наши действия, что еще делать? Я не собираюсь организовывать, сказать, коронацию Машиаха. Нет, сейчас имею в виду. У нас есть вещи, которые мы не можем делать, это в руках Творца. Но да, мы можем да делать, исправлять себя, делать чего, и нести себе Торы в каждое место, где мы можем, как и нам, так и нашим близким, так и всему нашему народу Израиля, нести Тору детям, чтобы просто хотя бы ту катастрофу, которую мы пережили последние 100 лет, хотя бы это, что мы могли восстановить. Всего хорошего, Гучабас. Ходыш, чтобы...